Я хотела бы начать нашу беседу с события, которое произошло не так давно, несколько дней назад. Печальное событие для нашего еврейского мира, для мира Торы, для мира людей, которые понимают, кем был при жизни рав Барух Мордехай Израхи. Рав Барух Мордехай Израхи ушел из жизни несколько дней назад. Это был очень большой человек. И так получилось, что он уже болел, и уже, в общем, были плохие времена, уже это было, наверное, месяца два. И вдруг, когда Израиль потрясли события, которые до сих пор, так сказать, нас лихорадят весь мир, он вдруг пришел в себя, и он начал говорить. И он начал говорить вещи, которые сейчас все обдумывают эти вещи и думают, как их интерпретировать, и что он имел в виду, и почему именно в этот момент, и почему именно узнав о той ситуации, которая сейчас сложилась в Израиле, почему он еще раз сказал вот о таких вещах, которые, казалось бы, на первый взгляд, они понятны всем, но когда мы думаем о них глубже, то, в общем, мы понимаем, что он был велик в своей жизни, и он был велик в своем уходе. И перед уходом он сказал очень важные слова. Он сказал так, он сказал четыре вещи. Спасут четыре вещи. Я сейчас их перечислю, а потом мы немножечко поговорим о каждой из них. Первая вещь – это учеба Торы. Это вот тот момент, который сейчас я застала. Ханна Ратнер отвечала на вопрос, что делать, вот, когда... Сейчас вопросы уже... Я еще не начала говорить, уже вопросы. Сейчас еще немножко я постараюсь обо всем поговорить, обо всем сказать. Так вот, учеба Торы. Тут Хане задали вопрос, как это так, муж все время учится, жена должна обеспечивать. Это вопрос частный, но тоже очень важный. Второе, он сказал, богобоязненность, ирад шамаем, трепет перед небесами. Третье, ахдут, это, так сказать, объединиться, стать, так сказать, евреем, семьей, стать чем-то одним. И четвертое, знать, что все от Всевышнего. Так вот, я начну с первого момента. Знаете, меня в последнее время очень как-то трогают журналисты, просто люди, которые в соцсетях, так сказать, выражают свои чувства, которые говорят о том, какая радость. Ой, как наконец проснулись, все общество проснулось. Наконец, тысяча ешеботников пошла сражаться с оружием в руках. А потом еще тысяча ешеботников и еще какое-то количество ортодоксальных религиозных людей харидимных. И это воспринимается с каким-то таким, ой, наконец они поняли, наконец они взялись за ум, наконец они вышли на поле боя, бок о бок с теми нашими детьми, которые в солдатской форме, с ружьями. Я недавно видела одну симпатичную карикатуру Гади Поллока. Стоит солдат около своего танка, полной, так сказать, боевой выкладки, и заправляет горючее в этот танк. А шланг из которого перетекает горючее, этот шланг идет от такого довольно худенького ешебодника, который держит в руках большущую книгу, и вот именно горючее, подсоединенное, шланг, подсоединенный к этой книге, передает горючее в танк, который нас будет защищать в следующие дни, в следующие, не дай бог, месяцы. Дорогие мои, то, что наши мальчики, наши мужья сидят и учат Тору, это при всем уважении к нашей армии, при всем уважении к нашим еврейским мозгам, которые придумывают всякие хитроумные способы, как освободить заложников. Единственное, что нас спасет, это наша Тора. Это те самые ешеботники, те самые аврехим-колельники, которые по такому расхожему выражению просиживают штаны в ешивах. Вы знаете, мой сын и мой зять, у них есть ешива, ешива Ктана. Они, так сказать, создали ее, это их детище. Там учатся мальчики от 13 лет. Когда раздались первые звуки тревоги, у мальчиков были каникулы. Были каникулы. Каникулы для мальчишек в 13 лет. Представьте себе, что это такое долгожданное время, когда можно погонять мяч, когда можно съездить куда-то, когда можно просто, так сказать, посидеть дома, поплевать в потолок. Эти мальчишки в одну секунду собрались около своих рабоним, взяли в руки книги, и с этого момента, вот уже какая неделя идет, они на поле боя, они так это ощущают, и это так есть на самом деле. Они на поле боя. Мой маленький внук получил от своих родителей Тейлим с надписью «Наш дорогой сын, ты на поле боя. Твои Тейлим – это то, что должно нас спасти». Всегда так было в народе Израиля. Часть защищала родину с ружьем в руках, часть сидела и вымаливала у Всевышнего, выходила с ним на связь, договаривалась с Всевышним о том, чтобы обеспечить условия нашей полевой, там, не знаю, воздушной, любой другой армии. Это так устроено. В войнах Израиля ни техника, ни гениальные какие-то... То есть техника и есть гениальные, но откуда? Все из того ценора, из той трубы, которая закачивает горючее. Из тех разговоров наших мужчин с Всевышним. Мой муж ко мне подошел и говорит: слушай, как ты смотришь на то, чтобы я пошел в армию? Ну, я, конечно, посмеялась. Я говорю: если ты хочешь понизить обороноспособность, значит, нашей армии, или, может, у тебя какой-то договор с Хамасом. Но на самом деле я считаю, что то, как он учится, то, сколько сейчас вот эти вот все дни, когда он всю жизнь учился, он всю жизнь с книгой в руке. Но вот эти дни я на самом деле ощущаю, что он все время на связи с Всевышним. Все время мы, конечно, домохозяйки и работающие женщины, и мамочки, и бабушки, и девочки маленькие, мы просим Всевышнего, мы каждую минуту, у нас в руках Таилим, у нас сила наших молитв. Но, конечно, особенный передовой отряд – это мужчины, которые учат Тору. И еще один момент. Рав Борух Мордехай сказал, Тора, учеба Торы. Но как учить Тору? Я вам скажу, когда-то мы выбирали, то есть мой муж выбирал, ешиву для нашего сына. Наш мальчик очень хорошо учился, и поэтому ему написали там первые, самые первые, значит, ешивы, которые стоят в ряду самых сильных. И мой муж с ним поехал по ешивам. А надо сказать, что мой сын на тот момент очень любил музыку. И кроме того, что он учился, он еще и любил музыку, и даже чуть-чуть композиторствовал. Вот свободное в качестве отдыха, в качестве какой-то передышки. И они поехали по ешивам. В одну ешиву, в другую, в самые, так сказать, в те, которые были рекомендованные. И они почувствовали, что там, да, там учат Тору хорошо, самоотверженно, но эта учеба Торы, это, так сказать, никуда не денешься, это истина, это данность, это важность. И они почувствовали, что для них там не хватало, конкретно для моего мужа и сына, не хватало ощущения радости. Радости учебы Торы. И они объехали несколько ешив. И после этого приехали в ешиву Атерет Исраэль. И вдруг оказалось, что человек, который, один из рабаним, который берет, вот так сказать, первый год обучения, он сам сочиняет музыку. Он сам любит петь. Они посмотрели друг на друга, записались в эту ешиву. Его, конечно, там приняли. А после этого мне на работе сказали, как вы имели возможность поступить в там, три лучшие ешивы, которые только есть в Израиле, и вы, там же есть разные мальчики, есть мальчики разного уровня. Но, слава Богу, у моего мужа была такая сията дешмая. А у сына на долгие годы установилась связь ученика и учителя, и связь какая-то личная с Равом Барухом Мордехай Израхи. Ну, то есть эта связь настолько установилась, что даже еще будучи мальчишкой, ешеботником, мой сын просватал за мою племянницу, за моего племянника внучку Рава Мордехая. И то, что нужно было получить из этой ешивы, из этой радости обладания вот, умением войти в книжку, радости открыть ее, радости такого грусти, когда ты ее закрываешь, ждешь следующего момента ее открыть. Это все мой сын получил от атмосферы ешивы, в которой рош ешива был рав Барух Мордехай. Сейчас было очень много испедим таких речей, когда вспоминают его. Его вспоминали, конечно, его зятья, его дети, его ученики, и мой сын в том числе есть это все. И я не помню уже, кто сказал, мы очень много всего переслушали, я не помню, кто-то сказал, рав Барух Мордехай был самым пожилым ешеботником этой ешивы. Да, по возрасту он был самым пожилым. Он умер уже очень, ну, очень старым человеком. Но по духу он был ешеботником. И вот это та учеба Торы, которая спасет нас. Это то, что даст победу нашим ребятам, о которых, конечно, мы молимся, учимся, молимся день и ночь. Вы знаете, я же шульханит. И когда ко мне приходят девчонки и говорят, пожалуйста, только мальчика, который будет учиться, ну, хотя бы первые годы. А как, я спрашиваю, а как вы будете жить? Нужно снять квартиру, нужно что-то кушать. Родители у вас не самые богатые люди. Что будет? И девочки говорят, вы знаете, мне настолько важно, чтобы мой муж был внутри Торы, все будет хорошо. Я пойду на работу, он будет там подрабатывать вечерами. Но мне нужно мальчика, который в этом. Я знаю, что с таким мальчиком у меня будет счастье и личное счастье обеспеченное. У меня дети будут хорошие. У меня будет в доме достаток. Не волнуйтесь. Я говорю, ты все продумала? Она говорит, да. Я все продумала, я все посчитала, все будет нормально. Его 3000 шекелей стипендия, причем вы же знаете, это же не государственные деньги, государственных на каждого человека, который взрослого человека, так сказать, государственный прожиточный минимум в государстве Израиль, сплесните руками те, кто говорят, что ой, вот их обеспечивают. Государство дает 400 шекелей. На 400 шекелей, значит, может жить семья, 2, 3, 4, 5 ребенка. Все остальное это пожертвование тех людей. Сейчас же Хана рассказывала вам, да, Звулун и Сахар. Один человек учит Тору, второй человек обеспечивает того, кто учит Тору, потому что понимает, что эта Тора обеспечивает его благосостояние, его, так сказать, здоровье, его хорошую жизнь, его будущее, следующее поколение и так далее, и так далее. И поэтому, значит, первое то, что я хотела сказать, это вот без учебы Торы, дорогие, не радуйтесь, что еще один ешеботник взял в руки ружье и еще один. Я не знаю, что. То есть я знаю, я очень уважаю и очень жалею наших ребят, и молюсь, и плачу дни и ночи, чтобы они все пришли здоровые и, конечно, с победой, и все. Но я также точно молюсь о наших ешиботниках, чтобы они не побросали ешивы, чтобы они говорили с Всевышним день и ночь, говорили вот разговором этих книг, говорили с помощью заповеди учебы Торы. И Безрат Ашем, тут есть на что надеяться, я вас уверяю. Второе, о чем сказал Рав Борух Мордехай, второе, это Ирад Шамаем. Вы знаете, я, так сказать, мы Бали Чува. Мы, вот я застала последние слова Ханочки, она рассказывала о своих родителях. Ну вот мы также точно в Москве, мы соблюдали. Я помню, я даже у нее на свадьбе была, сколько лет назад это было. И я не могу сказать, чтобы я пришла к Торе от каких-то больших философий. Мой муж, конечно, да. Я, конечно, за ним. Но соблюдение очень строгое не от философии. У меня от трепета перед Всевышним. В тот момент, когда я поняла, что есть он един, мы все в нем, и от него зависит все, что происходит, во мне родился вот этот сам Ирад Шамаем, трепет перед небесами. То есть, если я, скажем, забываю сказать браху, а я уже ушла, а уже там, я знаю, уже следующий этап жизни, я начинаю бояться. Известно, Всевышний награждает 200 поколений вперед, но Всевышний наказывает 4 поколения вперед. Мы сравниваем меру его так сказать, меру его наград, с мерой его наказания, конечно, это, так сказать, несоразмеримые цифры 204. Но подумайте, мои дорогие, кто эти четыре поколения? Четыре поколения после меня. Это мои дети, мои внуки, мои правнуки. Я буду рисковать. Я буду рисковать. Там что-то я не так сделаю. Или что-то я буду рисковать ими. Конечно, нет. Это называется, так мне кажется, Ират Шамаим. Я боюсь что-то нарушить. Я, так сказать, трепещу настолько, что боюсь что-то нарушить. И наши сегодняшние реалии. Конечно, мы все делаем свое дело, и об этом я еще скажу. Но и очень много сейчас свадеб. Очень много свадеб, и такие трогательные, и солдаты с солдатками, и с цветами, и целая рота. И вот они не успели, и вот они хотели, и вот они... Я всей душой желаю им счастья, и всей душой хочу, чтобы они уцелели, чтобы они нарожали деток. Все это хочу. Но я так боюсь. Но почему? Почему ей было не одеть платье, которое чуть-чуть более закрытое? Но почему нужно делать хупу в такой момент? Хотя все, в общем, я надеюсь так. Надо мной мои домашние смеются, что я идеалистка, и я думаю, что все прекрасно знают законы Цниюта, все прекрасно знают. Нет, я понимаю, что не прекрасно, но во всяком случае, зачем нужно делать свадьбу, чтобы эти ребята были здоровы до 120 лет? Но зачем платье нужно одевать с открытой спиной и с таким декольте, которое... Зачем женщина, которая выступает, прекрасная какая-то американка, которая там отстаивает нас перед всей, так сказать, силами зла, скажем так. Я дипломатично боюсь кого-то обидеть перед силами зла. Она отстаивает нас и говорит, что только Ашем, только Ашем, только Бог, вот только мы с ним. И поэтому мы, конечно, победим. И она стоит, и форум громадный, ей рукоплещет. Но я все время не понимаю, ну зачем же было выступать на этом форуме с таким глубоким декольте, которое просто, так сказать, уже уходит куда-то в область живота. Ведь Всевышний-то, он дает какие-то, я понимаю, мне говорят мои домашние, ну что, весь мир сейчас может перевернуться в одну секунду. Они все быстренько выучат правила разговора у Хофец Хаима, не говорит лашон ара. Они все быстренько выучат правила Цниюта, все быстренько заинтересуются, а что такое шаббат? Нет, я не говорю, я уже прошла. Я прошла достаточно. Мы приехали перед войной, которая была в Персидском заливе, и когда война, вот она так называется, или называется еще Змана Скадим, это был 91-й год, то есть мы летели сюда, когда пол Израиля улетало обратно. Мы прямо в середине войны. Почему-то мы поверили, что все будет с евреями хорошо, и надо лететь, надо быть со своим народом. И мы в полупустом самолете летели. И когда мы еще застали несколько сирен, и тогда нам противогазы вручали, и приемнички вручали, чтобы мы слышали эти, да, тревоги, сирены, в общем, отбой. Я была уверена, может быть, я такая идеалистка, я была уверена, когда война закончилась утром в Пурим, понимаете, для меня это было утром в Пурим. Я была тогда достаточно свежая палачува. Я там, не знаю, я в Москве ходила в платочках. Я первый парик одела, мне кажется, в Израиле уже. И я была полностью ошарашена. тем, что израильская улица осталась такой же точно. Ну как? Вот Всевышний же вам показал. Показал, вот война закончилась утром в Пуре. Ну как же вы можете после этого жить точно так же совершенно без оглядки на него? Как же вы можете, ну, кипу одеть, ну, не знаю, там, не знаю, какую-то кофточку с маленьким рукавчиком, ну, что-то показать Всевышний, да, спасибо большое, мы с тобой, мы помним, мы знаем, мы всех заповедей, конечно, не знаем, но немножко знаем, и мы хотим, да, немножко хотим, так сказать, выходим с тобой на связь. Понимаете, и ничего. И вот это вот отсутствие такой богобоязненности, что это смелость, безрассудство, люди рубят сук, на котором сидят. Я не понимаю, как это работает. Причем рассказывают такие истории на уроке у Рава Моргенштерна. Мужчина рассказал историю, которую он услышал от своей сестры. Его сестра Баланит, женщина, которая помогает в микве, работает в микве в Кирьят-Сефере. И пришла к ней одна из клиенток, ну, такого вида не Кирьят-Сеферского. Кирьят-Сефер – это такой сугубо религиозный город, ортодоксальный. И там женщины выглядят, в общем, я боюсь сказать слово «одинаково». Я не люблю, когда женщины выглядят одинаково. Но женщины выглядят все, женщины соблюдают законы. Законы скромности в одежде, законы... И тут пришла женщина совершенно другого вида. И стало этой Баланит очень интересно, что и как. И вдруг эта женщина ей рассказывает. Она рассказывает, что она из кибуца Бэри. Это самый-самый кибуц, о котором до сих пор мы плачем и молимся, чтобы те люди, которые оттуда уведены, чтобы они вернулись сюда живыми и невредимыми, чтобы раненые выжили и встали на ноги, и все. Это кибуц, в котором происходили совершенно страшные, жуткие, дикие вещи. И эта женщина рассказывает, что только две семьи в кибуце соблюдали микву. Она давно начала соблюдать, она, видимо, достаточно взрослая женщина. То есть она в Кирьят-Сефере пришла в свой срок, в свой правильный день, когда ей нужно было воспользоваться миквой. И еще одна молодая семья решила, вот такая романтическая заповедь, эту романтическую заповедь можно попробовать исполнять. Так вот, эти две семьи единственные на весь кибуц не пострадали. Единственные две семьи. В каждой семье какая-то трагедия, в каждой семье какое-то горе. И когда мы это видим, мы это читаем, мы это слушаем, мы это... И ничего не происходит с нами. Мы живем так же, как жили. Или другая история о том, как в другом кибуце, Нахалёс, что ли, я не помню, в другом кибуце, история о том, что там одна семья соблюдала шаббат. Они решили соблюдать шаббат. Я не знаю, может быть, кто-то из родственников на них так повлиял, или, может быть, как-то у них у самих что-то там, не знаю, знаете, бывает, подошел человек к Котелю, у него что-то перевернулось в душе, и с этого момента жизнь, так сказать, окрасилась новыми красками. Но в кибуце очень сложно соблюдать шаббат. Очень сложно. Потому что, ну, дети, потому что телевизоры, потому что, ну, не шаббатная обстановка. И они решили... для того, чтобы не подвергаться искушениям и, так сказать, да, соблюдать шаббат, так как они хотели этого, они уезжали каждый шаббат. У них были родственники религиозные с его стороны и с ее стороны, и они каждый шаббат, друзья были, и они каждый шаббат уезжали. Каждый шаббат. В этот шаббат, в это страшное 7 октября, они решили остаться дома. Она была перед родами, И мало того, что они решили остаться дома, они еще позвали к себе еще одну семью в гости. У нас же это принято очень. Вы знаете, что мы в шаббат, либо мы в гости ходим, либо мы к себе зовем. Мы делаем себе удовольствие, мы делаем себе приятное общение. Роскошь человеческого общения, как по Экзюпери. Мы делаем себе всякие гастрономические сюрпризы. Шаббат для нас это день кейфа. День кейфа, день служения, служение в кейф, служение с радостью. Короче говоря, когда раздались взрывы, раздались выстрелы, раздались крики, потом крики на арабском языке, они растерялись, и они закрылись в той комнате, которая была выстроена. К большому сожалению, мало кому она помогла в этой истории кровавой, но они закрылись в Хедератум, в этой защищенной комнате, и они сидели и сидели, и они слышали, что происходит в доме справа, и они слышали, что происходит в доме слева, и они посидели, слыша все это. И когда уже была разборка, они остались живы, целы, невредимы. И когда уже наши силы разбирались и нашли планы, нашли перечисления домов, нашли планы домов, нашли точные инструкции, которые писали те самые арабы, с которыми они хотели дружить, поэтому они там и поселились. Они думали о том, что возможно общение, дружба и так далее. Эти арабы у них и работали, и помогали, и за столом сидели, и так далее. И когда уже нашли, наша армия нашла списки, с точным планом, что кому делать, кого в плен брать, кого убивать на месте, есть ли в доме собака, как зайти в потайной дворик и так далее. И вдруг они увидели, что и написано около каждого дома, что делать, где кто спит и как кого убивать, и все. И около их дома, значит, было написано, дом такой-то, по шабатам не находятся дома. Понимаете, когда мы это все слышим, очень хочется, чтобы, не знаю, как я когда-то вот испугалась, вот такой трепет перед небесами, чтобы этот трепет дошел до многих и многих. Это то, о чем говорил Рав Борух Мордхай, чтобы люди трепетали перед небесами, понимая, что они должны делать, понимая, взяв в руки книгу вот этих, скажем там, мицвот, которые наш разговор с Всевышним. Он нам дает указания, мы выполняем, говорим, мы тип-топ, мы беседер, мы стараемся. Теперь ты постарайся для нас. Теперь ты постарайся для нас. Спасибо, ты спас нашу девочку, солдатку. Ну, сегодня прошел целый день. Ты что ты разрешил, чтобы сделали наши солдаты для нашего спасения? Конечно, мы делаем, мы имеем право ждать от Всевышнего. Третья вещь, о которой говорил Рав Борух Мордехай, это ахдут, объединение. На самом деле, дорогие, то, что весь Израиль сейчас, весь Израиль, все для победы, все, что можно. Кто может готовить еду, кто может готовить, кто может собирает деньги, кто может возит это, кто может, все что-то делают. Все. Нет человека, который бы, не знаю, один из моих сыновей сел на телефон уговаривать тех, которые там в истерике и все это после рабочего дня. Он еще сидит и рассказывает, чтобы было людям легче. Все делают, все. У моей дочки жила семья из Дерота первые две недели. Они к нам приехали. В общем, все стараются помочь, естественно. Этот ахдут, это здорово. Но с другой стороны, вы помните этот страшный год, эти шабаты, так сказать, антишабатнего поведения, эти шабаты, которые были каждый из них плевком в лицо нашего Отца, в лицо Всевышнего. Я слышала, как рав Полищук говорил об этом, и он сказал, и мне это очень было созвучно. Сейчас все говорят вместе, вместе, вместе. Что такое вместе? Как вместе? Понятно, как эти хамасовцы говорят, они те, которых ловят и которые, так сказать, конечно, мы видели, что у вас происходит. Мы видели, что у вас происходит. Мы видели, что страна расшатана. Мы видели, что сейчас самое время нам зайти. Конечно, вот эти бесконечные плевки. А последний плевок в Йом-Кипур. В Йом-Кипур, когда собралась толпа вместе помолиться, толпа, которая, так сказать, это не просто немножко религиозные или просто немножечко то, что у нас называется масортим, соблюдающие традицию, это толпа людей, для которых из глубины веков Йом-Кипур. То, что у нас было дома. Что я знала дома? Я знала дома от моих там дедушки, бабушки, родителей, что есть маца и есть Йом-Кипур. Вот это все были мои знания еврейские. Так вот, когда толпа собралась, потому что, ну, вот, так сказать, было настроение, был Йом-Кипур, и вдруг свора набросилась на них с оскорблениями, стекающими жиром, там, не знаю, руками и бутербродами, которые они с понтом ели на глазах у этой толпы. Вот, плевать нам на ваш Йом-Кипур, плевать нам на вас и так далее. И я думала, боже мой, Ахдут, ну вот как это, с кем объединяться? Вот сейчас вот это все кончится, уже сейчас, то есть не уже сейчас, а это продолжается, это все продолжается. Я сегодня прочитала какую-то симпатичную статью о том, как некий Миша, я не знаю, кто это, когда эти были 27-я неделя протестов, 28-я неделя протестов и так далее, он написал: «Так что, вы ждете 40-ю неделю, когда можно будет родить государственный переворот?» И сейчас, когда это все случилось, он посчитал недели, и волосы у него встали дыбом. Все это случилось, вот этот ужас, и это случилось на 40-й неделе. На 40-й неделе. Он пошутил, но эта шутка приобрела какой-то очень странный такой юморный смысл. Так вот, на чем может строиться это объединение? И рав Полищук сказал, как он это понимает, и мне это очень близко. Объединение на том, что мы готовы рассказывать, мы готовы принимать в гости, мы готовы, жалеть-то понятно, все рыдаем, все жалеем, и все эти детские портреты у нас перед глазами, я засыпаю, я просыпаюсь с этим совсем. Это, наверное, есть тот ахдут, когда мы плачем друг о друге, когда мы плачем и молимся друг о друге. И последнее, и это то, что, наверное, самое важное, ну, то есть все важное, рав Борух Мордехай сказал, надо дать людям понять, что это все от него, что нет никакой другой силы в мире, есть только одна сила. Хамас, Хизбалла, общественность мировая, которая сейчас вышла, так сказать, все свои антисемитские эмоции, они, так сказать, бурлили, а сейчас выплеснулись. Скандал в Дагестане, в Махачкале. Демонстрации. Мне шлют отовсюду. У меня есть везде друзья, мне шлют отовсюду. Из Европы. Я уж не знаю, из какой страны только. Мне не прислали какие-то ролики антисемитских таких выступлений, криков. Уже из Москвы уже прислали не израильтян убить, а евреев убить. Это уже, так сказать, вот, уже был поставлен такой дагеш там. Дорогие мои, но мы же с вами не воспримем серьезно, если будем ругаться на палку, которая бьет, ну, скажем, собаку. Мы посмотрим, в чьих руках находится эта палка. Да, палка, она наносит удары. Но эта палка кем-то руководится. То, что происходит, мы же знаем, волос на голове человека не падает без, так сказать, повеления, разрешения и так далее на то Всевышнего. Все, что происходит в мире, это его разговор с нами. Это его обращение к нам. Когда у меня в Холокост ушли мои дедушка, бабушка, родственники, я, конечно, их не знала никого, я родилась намного позже. Я долго не могла простить Всевышнему. Как же так? Как он это допустил? Как? Как он допустил, что мои замечательные дедушка с бабушкой, они были такие добрые, они были там, не знаю, меценаты, они покровительствовали искусством, они были такие милые, интеллигентные, хорошие. И такая страшная смерть. Как Всевышний мог допустить, что умер в страшных муках Даленька? Это младший брат моего папы. Мой папа ушел на фронт, и таким образом мой папа прошел всю войну, у него 3 медали за отвагу, и мой папа остался жив. А все абсолютно ушли. И не папа мой, я думаю, что до конца своей жизни это не простил Всевышнему, а у меня должна была произойти какая-то очень сильная душевная работа, и, наверное, все-таки получение каких-то знаний для того, чтобы я могла оценить то благо, которое сделал Всевышний для нашей семьи. Наша семья была полностью ассимилирована. Мои бабушка с дедушкой говорили на итальянском, французском, английском языке. Я Рика. Почему я Рика? Потому что моя бабушка была Энрика. Здесь я уже стала Ривкой в Израиле, в еврейском мире, в еврейской жизни. А вообще, на самом деле, меня просто назвали в честь моей бабушки Энрики, которая родилась в Италии, и которая там... То есть они были абсолютно ассимилированными людьми. Они, наверное, понимали идыш, но предпочитали на нем не говорить. Как Всевышнему было спасти такую замечательную, чудесную семью для будущей жизни. Ведь вы прекрасно, я надеюсь, прекрасно понимаете, что весь смысл нашей жизни в этом мире, в этом замечательном, чудесном мире, дай Бог Всевышнему оставить нас здесь жить как можно дольше, но весь смысл этой жизни в том, что именно в этой жизни мы готовимся к той, которая откроется. И это не мусульманские, так сказать, там, не знаю, эти наложницы и такие удовольствия там физиологические, гастрономические этого мира. Нет, это этот мир, это преддверие – это наша работа, которая обеспечит нам положение наше, наших близких в следующем мире. Всевышний, сейчас я это понимаю, может быть, это страшные слова я говорю. И, конечно, не дай Бог нам оказаться в таком положении. Не дай Бог, чтобы наши сейчас, наши ребята оказались в таком положении. Но то, что можно сказать точно, что те дети, те юноши, девушки, которые ушли таким страшным образом, только потому, что они евреи, их убили. За что их убили? Они были хорошие, плохие, богатые, бедные, глупые, умные. Нет, это никого не интересовало. Религиозные, нерелигиозные, это тоже никого не интересовало. Они ушли только потому, что они были евреями. Это смерть, это, так сказать, освящение имени Всевышнего. Эта смерть называется Кидуш Ашем. Кидуш Ашем. И она с вами, ну, можно еще молиться и пытаться на этой земле сделать много-много-много хороших дел, чтобы попасть в то место, где они находятся сейчас. Я вас уверяю, трагедия страшная. И я не могу себе представить даже для нас всех, для всего народа, для всех людей. Трагедия страшная. Показывают все время этих мужчин взрослых, которые рыдают, которые говорят, те, которые там помогали, и которые хоронили. Это наша организация ЗАКа. Это те, которые искали там фрагменты тела и все такое. Они говорят, что они уже никогда не станут здоровыми людьми после того, что они видели. Страшно. А то, что могут сейчас испытывать родные, близкие, я не могу об этом думать. Я не могу об этом думать. Я сразу заболеваю, сразу мне надо что-то отвлечь и что-то делать другое. Но то, что те, кто ушел, им сейчас хорошо. Они сейчас... Я понимаю, что, конечно, это маленькое утешение для тех, кто остался, для их близких. Это расставание, оно просто ужасно. Но при этом мы знаем, что у Всевышнего свои планы. У Всевышнего свои расчеты. Всевышний не делает ничего того, чтобы... Он не ошибается, Всевышний не уходит в отпуск, у него нет выходных и праздничных. То, что происходит в мире, это то, что хочет нам почему-то сказать Всевышний. И вот Всевышний их забрал, а нас почему-то оставил пока здесь. Нас Всевышний оставил. Для чего? Для какой цели? Как нам это понять? Мне кажется, сейчас самое главное для каждого из нас понять, для какой цели мы сейчас здесь живем, для какой цели Всевышний нас оставил на этой земле, что нам делать. И вы знаете, каждый человек... Конечно, каждый человек, очень много моих друзей готовят еду, возят. А я почувствовала, ну, у каждого есть свой какой-то тавкит, своя какая-то роль. Я почувствовала, что мне нужно обязательно сейчас объединить всю гильдию Шатханим, с которой мы работаем. Обязательно активизировать всю работу, та, которая у нас есть, по шидухам. Обязательно как можно больше знакомить пар. А молодые, вам нужно знакомиться. А женихи с невестами, вам нужно идти под хупу. А папы с мамами, вам нужно рожать детей. Каждый из нас должен делать то, что он может. Вот в этой войне, в этой борьбе, в этом противостоянии добра и зла, каждый из нас должен делать то, что он может и что необходимо делать в эту минуту. И на самом деле, вот сейчас я с вами разговариваю, а одна пара, которую с Божьей помощью, слава Богу, получилось посватать, сейчас встречаются родители, первый раз встречаются те родители и другие родители, и дети, и родители девочки видят того, кого она избрала. Родители мальчики видят эту девочку, которая принесет им внуков. И я чувствую, что это мое дело. Это каждый человек должен, мне кажется, в этой ситуации найти свое дело. Мой муж учится. Учится сам, учится с детьми, учится с внуками. И это, мне кажется, это то единственное, что спасет нас и что поможет нашей армии спасти нас всех. Вот, я видела несколько рук, я обещала, что я отвечу.
Спасибо, Вика. Одна рука – это была следующий лектор, и больше на данный момент я не вижу. Если у кого-то есть вопрос, можно написать или поднять руку, включим вам микрофон.
Если нет вопросов, то я всех благословляю на то, чтобы следующие неделя, две недели, месяц, год, чтобы принесли радость и успокоение. И мы сейчас вот, ну, такое время ищем, каждый ищет, что еще сделать, как еще показать Всевышнему: Всевышний, мы с тобой, Всевышний, помоги нам в этой ситуации. И мы делаем отделение халы. Завтра, значит, весь день это будет там, то есть три раза женщины, которые такие организованные, они могут завтра это сделать, отделение халы вместе с нашими рабаниот, вместе с ведущими наших встреч. А, значит, наша с Батшевой отделение халы будет в Йом-Шиши, в пятницу, в 12 часов. Хотите, присоединяйтесь, я вас всех зову на мою кухню, и мы с вами еще раз вместе отделим халу и помолимся о том, чтобы эти страшные для еврейского народа дни, чтобы они перевернулись в большое счастье для всего еврейского народа.